Еще раз, первый том Рабаша, 227 страница. Статья «Важность молитвы многих», первая колонка, начиная со слов «Веколя вода» и вся работа. Вся работа и те силы, которые человек должен приобрести в своем, в своих мыслях и желаниях, то, что мешает ему идти по пути истины, происходит лишь в то время, когда он находится Бахураем, с обратной стороны, то, что называется, и сделал желание его, когда он не чувствует свет, облаченный в Тору и заповеди. И поэтому он делает все, поскольку верят, что это что удостоился выполнять Тору и заповеди. Даже если не чувствует важность, но делает все с верой выше знания. И в этом цель человека — прийти к слиянию с Творцом. И он делает все для того, чтобы достичь этого. И поэтому он выполняет все и различные усилия во всем, что он может, с намерением только прийти к совершенству. И из-за того, что он видит, что после всех усилий и желания преодолеть помехи, которые стоят на его пути, он видит, что его действия далеки от соединения с Творцом. Тогда он и еще не сдвинулся, он ни на волос от эгоистической любви к своему пути к Творцу. Он обращается к Творцу с молитвой, чтобы помог ему поднять шхину из праха. И он видит, что он должен работать только для того, чтобы во имя Творца во всем мире. И чувствует вкус праха в таком состоянии. И он видит, что все такие же, как он. То есть все пренебрегают величием Творца, потому что не видят его важности. И это называется молитва масс, то есть молиться за многих. И нужно разделить здесь два момента. Первый — малхут, который называется массы, многие, поскольку включает в себя все души. Второе — молитва масс, потому что молятся за многих, чтобы массы удостоили, заслужили подняться до ощущения важности Торы и заповеди, то есть заслужили бы уровня 613 вкладов, где имеется высший свет в каждой из заповедей. В конце концов, выходит, что из двух сторон получается одна. Это значит, что молимся, чтобы массы заслужили увидеть величие и важность Малхут. И это будет в то время, когда все удостоятся альтруистических желаний, и тогда 613 заповедей называются 613 вкладами. И смысл того, что молитва масс не возвращается пустой, в том, что молимся для общества. И обществом называется общность Исраэля. И также общностью называется Святая Шхина. И из-за того, что общество состоит из нескольких аспектов, как сказано в Зоаре, молитва обществу принимается, потому что есть в ней целостность, совершенство. И об этом говорится, что Творец окутывается молитвой, потому что есть в ней несколько моментов. Один просит милости, другой — мужества, третий — жалости. Необходимо понять, для чего нужна молитва, включающая в себя все. Следует из правила, что все, что мы различаем в духовном, должно нам раскрываться для нужд исправления. Поэтому, когда мы пользуемся понятием трех линий, то имеем в виду, что совершенство — это когда раскрыты все три линии. То есть Творец хочет дать творениям изобилие, чтобы могли пользоваться им чтобы не произошло, как в мире Никудим, где произошло разбиение, из-за того, что не произошло исправление линии, как сказано у Ари. Значит, когда высший свет хочет дать нижнему благо, он желает, чтобы нижний получил его и воспользовался бы во благо. В то же время, если желание не исправлено, то низший не может принять это наслаждение, и это благо выходит наружу, как было во время разбиения сосудов, когда наслаждение вышло наружу из к души и не попало к нижним. И это называется, что молитва не была принята. Исправление, называемое тремя линиями, состоит в том, чтобы шефа или благо осталось в душе, в святости, и не вышло наружу. Такая молитва может быть принята. Та, которая может передать благо. Это и разъясняет нам Зоар, говоря, что Яков состоял из трех линий. Поскольку Яков называется средней линией, которая состоит из правой и левой. И поэтому желал Творец его молитву, которая полноценна, как молитва масс, состоящая из трех линий. То есть со стороны Творца никакой задержки передать наслаждение вниз, поскольку желание его давать добро творениям. И он лишь ждет, чтобы было готово желание со стороны нижних, чтобы могли быть достойны принять его. Поэтому в то же время, когда кли со стороны нижних подготовлено, то есть молитва — это готовая кли для получения, но произойдет это при условии, что благо не потеряется, то есть не выйдет внешним, или клипот. Поэтому и происходит исправление на кли малхут, чтобы могло передать это благо нижним. И такое исправление называется исправлением линий. Теперь разберем, что же сказано в Зоре. Говорилось так: поскольку состоит из нескольких характеров и сторон, и молитва масс создает венец на голове вечного праведника, или Исот, который передает все в Малхут, а от нее и на все общество. И возникает вопрос: если мы молимся и обращаемся в бесконечность, то молитва масс создает венец именно вокруг Исот. Дело в том, что порядок передачи света к Малхут и называется Исот, что означает, что все девять сферот передают свои качества к Исот, который называется кли, как известно. И отсюда мы видим, что мы всегда говорим о дающем и о получающем наслаждении, которое называется малхут. Поэтому, поскольку Создатель хочет давать и ожидает нижних, чтобы предоставили готовые килим для получения блага, поэтому, когда молитвы поднимаются вверх, и молитвы достойны и готовы для получения, то называются они килим для получения наслаждения. Выходит, что кли поднимается к дающему. И поскольку основной дающий называется Есод, и то означает, и считается, что молитва поднялась к Есод. И по правилу, что за счет пробуждения нижних хотят приблизиться к Творцу и удостоиться слияния с Ним, тогда просят помощь у Него. Как сказали мудрецы, пришедшему очиститься помогают. Если человек приходит, чтобы очиститься, то помогают ему святой душой и очищают его, и он становится кадош или святой. Отсюда мы видим, что человек в тот момент, когда хочет улучшить свои действия, он вызывает зивук наверху, и таким образом привлекается благо вниз. И это называется подъем ман. То есть происходит вызов хиссарона наверху, вверх. И нужно понять, почему нижний вызывает хиссарон наверху. Но для этого необходимо понять, что же такое хиссарон, недостаток. Известно, что сосудом кли называется хиссарон, то есть там, где нужда и место, чтобы заполнить его или удовлетворить. Со стороны Создателя нет задержки, чтобы насладить это. И все, что мы видим, что существует скрытие света, это лишь из-за того, что у нижних нет кли для получения блага. И поэтому, когда нижний пробуждается для того, чтобы очиститься, и не достает ему сил для этого, тогда он обращается к Творцу, и этот хиссарон поднимается наверх. И сейчас у высшего появляется кли для того, чтобы передать ему благо. Это и называется подъем ман. И выходит, что молитва, являющаяся ощущением хиссарона, который просит нижний, чтобы заполнили его желание, поднимаясь к дающему, а дающий называется Исод, потому что дает Кнесет Исраэль, называемый Малхут, становится короной на его голове, потому что корона, являя венец, является кетером и указывает на величие царя. То есть в тот момент, когда происходит раскрытие света Творца, все видят его важность и величие. И наоборот, во время скрытия лика его, называется, что шхина в изгнании, или шхина в прахе, когда не постигается никакого вкуса духовного. И Торы заповеди кажется, будто бы со вкусом праха. Все это, поскольку у нижних нет келим для получения блага, шефа. И поэтому Творец, величие его осквернено среди народов, то, что называется. То есть, когда человек заслуживает уровня иудеи, он находится на уровне народов. Известно, что каждый человек — это маленький мир и состоит из 70 народов и уровня Исраэль. Тогда во время сокрытия, когда высший свет не может раскрыться нижним, поскольку не достает у них подготовленных для этого келим, и поэтому то, что будет передано им, какое-то небольшое свечение, все уйдет наружу, клипот, и поэтому обязано быть высшее свето скрыто, высшее благо от них скрыто. Поэтому и называется, что упал венец с головы его, то есть важность Творца нарушена, осквернена. И когда человек приходит очиститься, то есть желает, чтобы Творец приблизил его к себе и дал ему кли отдачи, с помощью которого мог бы удостоиться слияния с ним, выходит, что все, что раскроет высшее благо, все ради отдачи. То есть хотят, чтобы были даны силы свыше, чтобы все время находился человек в святости или в слиянии. И тогда молитва его превращается в венец или корону царя, потому что тогда проявляется величие царя. Это объясняется в Зоре, когда говорится, что молитва становится венцом и возложена на голову праведника, живущего вечно. То есть Исод, передающего все Нукве, а от нее всему обществу. И получается, что с помощью молитвы переходит высшее благо к нижним, и тогда раскрывается благо и наслаждение. И называется это корона царя и величие царя. Или величие царя.
Мы в противоположность неживому растительному животному находимся в желании получать не инстинктивно. Оно действует в нас от внутреннего побуждения без нашего знания от своего источника, от своей сути, а дополнительное желание, которое называется «человек», это желание, которое мы должны выяснить, контролировать его, и в нем получить знания о существовании мира, о том, кто дает существование миру, о природе и о ее управлении. Это уровень человека, который обретает знания обо всем мире. И эти знания — это расширение наших килим, и благодаря этому мы обретаем состояние, подобающее уровню человека. И это все основано на обретении нового желания, которое находится в ближнем, вне человека. И это дополнительное желание обрести его возможно только с помощью участия. Только от того, что называется у нас действие по отдаче любви, получается, что знание мира, знание Творца или обретение души в «купи себе товарища», «возлюби ближнего как самого себя» — это все то же самое. Это просто прийти к большому желанию, которое находится вне меня, в намерении ради отдачи уже, потому что это желание чужое, оно противоположно. Если я участвую в нем, обретаю его, то только в той мере, в которой у меня есть к нему отношение отдачи. Получается, что все устроено так, что уже готово для меня, что только если я нахожусь в желании отдачи ближнему, я обретаю килим ближнего, и они становятся моими килим, клеи души. И присоединяя эти желания к себе, это называется, что я нахожусь в молитве многих. И многие эти, которые были вне меня, я сейчас присоединяю их к себе. И так, из того, что мы находимся в чужих желаниях, в чужих мыслях, я могу молиться. И тем самым я называюсь посланцем общества. Общество — это уже все те, кого я присоединил к себе. Это уже неотъемлемая часть меня. И отсюда можно понять величину заповеди объединения, что нужно быть как один человек в едином сердце, нужно быть в поручительстве взаимном, пока мы не почувствуем, что мы все находимся в одном теле. И многие становятся одним. Но пока что в пути, пока мы обретаем одну душу и включаемся туда как образ одного человека, Адама, каждый с точкой своей основы, из которой он развился, ничего не исчезает, только намерение изменяется по отношению к ближнему. Пока что мы находимся в общем усилии. И каждый из своей точки, которая есть в нем, кроме животной части его, точки в сердце, из которой он начинает относиться к другим, как ко многим. Ко многим имеется в виду, что они связаны с ним. Прийти к молитве многих, это несмотря на то, что мы отделены друг от друга все еще, мы не пришли к исправлению, но мы хотим одно общее исправление. И поэтому есть разделяющая часть, разделяющая сила, а мы стараемся постичь соединяющую силу. И тем, что эта объединяющая сила будет управлять нами, об этом наша молитва. Общее усилие, чтобы мы догнали, сократили этот разрыв между нами. Может быть, еще что-то я не увидел. Спрашивайте.
Как можно? Не слышно.
Слышно, но слышно плохо. Кричи.
В начале было сказано, что выполняем то, что он говорит, потому что слышим его голос. А почему слышно? И как услышать?
А как иначе, я не понимаю. Если ты не знаешь, не понимаешь действия, которое происходит с тобой, поскольку ты не сделал его тоже ни разу, как ты можешь понять, о чем идет речь? Ну? Иногда приходит человек, хочет объяснить мне что-то. Я могу понять его только в двух случаях. Если я в своей жизни делал то же самое, тогда я понимаю его. И тогда я слышу и слышу слово его. А если этого никогда не делал, то, может быть, я могу представить это себе из своего опыта в похожих вещах. Но я делал часть так, а часть по-другому. Он рассказывает мне о чем-то, что я могу каким-то образом составить в себе и не ошибиться. То есть я всегда учусь из действий твоих познаем мы тебя. И поэтому нужно делать действия, а потом в этих действиях, которые ты делаешь, если это действие в материальном, то ты выполняешь, и ты понимаешь, у тебя есть разум в этом, чувство, и все нормально. Если действие в духовном, ты делаешь, стараешься делать, ничего у тебя не получается. Ты приходишь к кризису, к разбиению. И тогда ты понимаешь, что эти действия, которые ты совершал, действия неправильные, потому что ты делал их из своей природы и своей природы и желания получать. И поэтому природа желания отдавать ты не можешь делать, понять. Не могу говорить. Сделай немножко выше. Не голос, а чистоту. И тогда, если я пытался сделать все ради отдачи, у меня не получилось, и я понимаю сейчас, что я должен делать это ради отдачи. Я не могу. Я нуждаюсь в изменении в себе, с помощью чего у меня возможно изменение ради отдачи. И тогда я нуждаюсь в высшей силе. Это развивается во мне, понимание, осознание, что из этого приходит к этому и так далее, по цепочке действий. Из действий, которые я выполняю, я чувствую, что этого не хватает мне. Я понимаю, что это мне надо делать. То есть после действий приходит разум и чувство, понимание, выяснение, но после действий. И никогда не до этого. Только из действий. Если человек не делает никаких действий по исправлению себя и думает, что он уже умный, это называется философ. То он из разума строит без настоящих килим, строит разные свои теории, фантазии. Наука Каббала — это наука, но в получающих килим. Вначале мы должны выполнить эти действия на себе. Еще? Если нет, то мы пойдем дальше.
Что означает свойство «есод» в человеке? «Есод» в человеке.
«Есод» — мы все время говорили об этом. «Есод» — это называется все свойства отдачи. Все свойства отдачи в человеке, которые он обретает против свойства получения, то есть «малхут». В духовном парцуфе девять первых это называется свойство Творца, а малхут — это свойство творения. Поэтому все свойства Творца, они сосредотачиваются в Есоде, и оттуда приходит воздействие в малхут через Атерет Есод, связь между Есодом и малхут. Или, точнее говоря, Атерет Есод — это часть малхут, которая присоединяется к Есоду. Да?
Как возможно, чтобы у человека были свойства Творца, если он сам по себе творение?
Нет, говорится об одной связи, о свойстве отдачи. Если человек обретает свойство отдачи, так в человеке нет ничего, ни малхут, ни девяти первых. Желание в человеке — это не желание духовное. Если человек хочет заниматься тем, чем он родился в своей жизни, в своем теле, в своем окружении, о чем он заботится естественным образом, это не считается, это считается животным. Если он начинает развиваться по отношению к ближнему, ради получения пока что. Он хочет использовать ближнего, хочет использовать мир и так далее, и так далее. Он называется уже человек. Неисправленный, испорченный человек этого мира. Если развивается в нем понимание развивается в нем, что нужно прийти выше этого к сути жизни. Он ищет и начинает понимать. После того, как он приходит к науке Каббала, он начинает понимать, что суть жизни можно понять при условии, что он выходит из своих килим, и он обязан обрести килим вне его. И тогда, как мы говорили, килим вне его, они называются душа. Но тогда он видит, что его отношение к этим килим — это неисправленное отношение. Он хочет исправить, он хочет использовать, как обычно использовать, всех. Но отношение к ближнему, или как человек, находящийся относительно группы, отношение к группе даже неисправленное, это уже неисправленная душа. Ну, ладно, надо исправить, уже есть что исправлять. Поэтому все начинают из лолишма, от того, что не любят друг друга, ненавидят друг друга. Ненавидят — это уже большая ступень. Как и ученики Раби Шимона. И тогда начинает исправлять. То есть отношение человека к ближнему, когда он чувствует, что он хочет использовать ближнего во всем, это называется его неисправленная малхут. Когда он обращается к ближнему и начинает работать с ближним, он начинает постепенно получать, видеть в ближнем. И получать в ближнем, не от ближнего, а в ближнем свойства, которые он приписывает, эти свойства, высшему. И тогда происходит так, что его отношение с ближним приходят к какой-то точке объединения, которая называется Исот. И весь ближний — это как девять первых, в которых есть свойства Творца и отношение Творца к нему, как к человеку. И весь этот ближний — это просто свойство отдачи, которое он хочет обрести. И тогда, когда он обретает их, то есть хочет изменить отношение своей малхут девяти первым, чтобы они были как девять сферот отраженного света, тогда Исод этот становится источником света, источником блага относительно него. И так происходит зивук Творца и Шхины. Творец — это девять первых, а желание человека, малхут, это исправленное, называется шхина. И человек, который объединяется со всем ближним вместе, тоже становится тоже шхиной. И Творец тогда называется тот свет, который облачается внутрь их. Это называется зивук Творца и его шхины. Да? Когда человек обретает в ближнем, это различает что-то в ближнем, что-то различает, я могу различать что-то в ближнем. Могу только чувствовать в себе, если я пытаюсь объединиться с кем-то, это всегда из-за...
Это не важно, мы это так называем. Конечно же, ты не можешь почувствовать ближнего, кроме как этого ближнего в себе самом. Мы не говорим об этом, это разумеется, само собой. Мы не можем слишком путаться со словами. Все, что чувствуем, чувствуем. Если это ближний, то ближний. Нет, ближний, находящийся вне меня, это мне только так кажется, на самом деле он во мне. Да брось ты все это понятно. Да.
Я хотел спросить, продолжая все, что было сказано.
Там слышно в конце?
Хотел спросить в продолжение того, что было сказано по поводу утренних уроков, особенно по сегодняшней теме. Я думаю, какой порядок уроков должен быть, что мы вчера говорили, что мы сегодня говорим, в изменениях, которые мы должны пройти. Какая последовательность уроков должна быть, материала? Это все время уроки, да, но я как бы думаю, какая последовательность, какой процесс должен быть.
мы проходим на уроках, и уроки подобны нашему состоянию между нами и тому, что происходит во всем мире, все это имеется, и все это как один носитель, как тема, носитель света. Может быть, кажется людям, что мы меняем характер наших уроков, что мы, возможно, должны были учиться по-другому. Я понимаю их претензии. Но они не понимают, что время является причиной. И когда время становится как фактор, то человек не должен думать, действовать то в соответствии с тем, как он, что он думает и считает, а следовать велению времени, не велению своего разума. То есть сейчас перед нами большая проблема показать миру путь воспитания, потому что только изменив человека, можно изменить все. Кроме человека нечего менять, а изменение человека называется воспитанием. И поэтому мы должны подготовить воспитательную программу для мира. Для самих себя мы сами также пройдем воспитание, подходящее нам, потому что все наше предназначение уподобится миру. И выходит, что мы работаем над воспитанием для мира, то, по сути, мы работаем над самими собой. Этим мы становимся Израиль и должны передать миру как свет народам. И все? Это то, что я понимаю, это то, что я чувствую, и то, что я привношу сюда ученикам. Все, кто понимают, понимают. Все, кто не понимают и не согласны, остаются. Кто не понимает, могут остаться. Кто не понимает и не согласен, могут уйти.
Что такое? Пришел, сказали, что мы смотрим на ближнего, насколько позволяет время.
Не время позволяет, нет. То, что время диктует.
То, что время диктует. Согласно этому мы действуем. Вопрос... Каково наше отношение относительно нашей внутренней деятельности, изучения Каббалы, деятельности группы, структуры и так далее, по отношению к деятельности, то, что мы должны работать с народом, все время чувствовать народ?
Аудитория, публика диктует нам и строение группы, и устройство между нами, и все наше внутреннее в том числе. Все это диктует массы. Если ты этого не понимаешь, почитай Бааля Сулама, начиная с его самой первой статьи «Время действовать» и остальные. И вообще, ты должен понять, если ты пришел в науку Каббала, ты пришел только потому, что, возможно, может быть, сможешь передать что-то другим, а не потому, что в тебе есть некое отличие, и ты особенный. Если ты не хочешь выполнить собственное предназначение, то ты свободен. Так к тебе и будут относиться свыше. Все очень просто. Или человек выполняет те действия, которые он должен по собственному исправлению, и таким образом исправляя мир, или нет. А для чего мы живем? Да.
Это ведет меня к следующему вопросу. Вы были у нас на лекции неделю назад в Зихроне по поводу воспитания. Я присутствовал на этой лекции. И я видел, что вы нерелевантны для этой аудитории, вам нечего сказать. Я чувствовал, что что-то там, может быть, аудитория не должна вас слушать. А сейчас вы как бы еще больше подтверждаете то, что я чувствую, если, что мы должны выйти преподавать. Что со всеми страхами, которые мешают это делать? Слушай, мне кажется, что это то, что напрашивается. Мне кажется, что публика не должна прийти видеть вас. Не знаю, скажите вы сами.
А мне нечего тебе сказать. Каждый отрицает через собственные недостатки, то, что называется. И я почувствовал в Зихроне чудесную, замечательную связь с аудиторией. Они меня поняли. Я понял их. Мы договорились на том, что мы вместе находимся в большом кризисе. Мы вместе приводили примеры нового воспитания. Эта лекция в архиве можно взять, посмотреть, показать всем. То, что тебе показалось, что я был неподобен аудитории, а аудитория мне, это тебе показалось? Я этого не почувствовал. Можно посмотреть еще раз и проверить. Это во-первых. Во-вторых, надо ли широкой аудитории передавать методику воспитания, кто это должен делать, я или кто-то другой? Во-первых, это не мешает одно другому. Пожалуйста, если ты можешь. Ты нет, наверняка. И ближайшие 10 лет тоже нет. Дай Бог, чтобы через 20 лет ты понял вообще, о чем говорится. Я тебе серьезно говорю. Если вообще, как когда-либо. Поэтому я вот без выходности выхожу к людям и делаю это. И я понимаю. Подход начинающего, у которого есть желание, потребности, очень хорошо. Замечательно, я был такой же. И тоже так вот хотел, знаешь, исправить мир. Но, во-первых, нужно понимать источники, вообще о чем говорится, и не говорить лично от себя. А после этого быть способным спустить эти источники до этого мира, то есть понимать мир, как мир устроен, кто он такой, и как ты спускаешь то, что ты должен, а не то, что они хотят. Это очень серьезная проблема. И у величайших каббалистов, не таких, как я, им было это непросто. Бааль Сулам об этом писал. Если ты думаешь, что ты способен выступать перед людьми, это очень хорошо. Это стремление, оно так положительное. Но в этом все еще есть очень много глупости. Очень просто. То есть, если ты добавишь к своему желанию еще и осознание недостатка и знания, подхода, понимания мира высшего, мира нижнего, связи между мирами, если все это ты совместишь, то ты придешь к хорошему результату. Да.
Я должен сейчас ехать в Тель-Авив, проводить там какой-то домашний кружок маленький. Я просто говорю вам пример. У меня есть товарищи, от них есть некое требование.
А кто тебе сказал, что ты можешь?
Я говорю, что есть необходимость.
Какая потребность?
Необходимость рассказывать людям.
Твое желание?
Ну, что такое желание? Люди хотят этого, интересуются этим.
Не страшно. Не страшно. Людям нужна и еда тоже. Так иди... Иди в ближайшее поле, там поработай там. Почему так необходимо, чтобы ты начал говорить? Ты не учишь каббалу у меня, извини. Ты еще туда придешь и скажешь, что ты изучаешь каббалу у меня. Я с этим не согласен. Я не согласен. Есть очень четкие определения, что означает учить каббалу и что значит быть моим учеником. Это неправильно, это неверно. Ты это просто говоришь. Это все равно, что... Ты взял и сам себе выписал какое-то удостоверение. С какой стати? Ты получил от меня какое-то удостоверение, что ты мой ученик? Что ты у меня учишь каббалу? Как это может быть? Ты можешь взять и сам себе заполнить любые документы. То, что ты здесь сидишь раз в несколько недель, это называется, что ты ученик? Я очень извиняюсь. Кто тебе дал такое разрешение такое сказать? Ты знаешь, что значит быть ученик? Я не хочу говорить тебе, сколько здесь есть, сидит учеников и еще во всем мире. Ты знаешь, и в этом ты тоже ошибаешься. Тоже не страшно. Учимся.
Я хочу еще спросить. Кроме того, что вы по поводу быть учеником, вы недавно сказали на трапезе, что быть учеником — это хотеть быть как вы, чтобы быть и учеником, и передавать тоже те же материалы.
Ну, скажем.
Теперь, как человек, который связан с вашими материалами каждое утро в 3 часа утра, не ученик и не каббала. Я хочу передать это дальше.
Нельзя. Пока ты не получишь разрешения, извиняюсь. Здесь есть люди, которые могут тебе сказать, можно или нельзя, как и почему. А иначе ты испортишь других, и этот вред вернется к тебе во много раз больше. Молчание — золото. Если ты не понимаешь, ты придешь и запутаешь людей. Я тебе за секунду могу доказать, что ты не понимаешь. Так для чего это делать? У нас есть курсы. Заканчивают курс. Воспитателям, учителям, инструкторам. А потом ты начинаешь, ты входишь там в кампус, в систему. Тогда ты на тебя смотрят, как ты работаешь. Ты в присутствии людей, которые здесь 15 лет находятся. Проходишь всю подготовку. И потом они могут тебе сказать, что да, ты способен. С какой стати ты идешь в какие-то кружки? Твои друзья, ладно, ты не исправлен и можешь их испортить. Но иначе просто вред, один вред выйдет из этого. Каждый будет говорить, как он понимает. Почему ты считаешь, что сегодня ты понимаешь правильно? Оглянись на год-два назад. Ты и тогда тоже понимал? И тогда думал, что ты понимаешь? И насколько изменилось? Ну, просто жаль. Все, что ты произнес, все, что ты сказал, я тебе говорю, что подход неправильный. И относительно ученика, учеников, и относительно всего, что ты видел. Был очень хороший контакт там в Зихроне. Ты не чувствуешь аудиторию? Ну, скажем так, если ты думаешь, что ты можешь объяснить лучше меня, давай вместе посмотрим. Давай вместе пойдем к твоим друзьям и посмотрим, как пойдет. Это интересно. Тебе интересно? Может быть, ты научишься. Может быть, хоть чему-то научишься. Проблема вот в чем. Объяснение должно быть из источника. Спуская его на уровень их людей. Ты можешь объяснить им психологически. Ты можешь объяснить им в виде New Age, в разных других стилях, используя всякие духовные техники. Каббалистическое объяснение ты не можешь дать. Ты еще не способен. Может быть, и это хорошо для продвижения хоть какого-нибудь. Люди проходят самые разные процессы. Но это не каббала. Когда передают науку каббала, внутри должен быть внутренний посыл, чтобы человек слышал что-то, что ему может и приятно, или даже если он понимает или не понимает, но внутри ты передаешь ему силу, чтобы она работала в нем и исправляла его. Люди приобретают это. Но для этого нужно работать. Да.
По поводу учебы в новом мире, то сейчас должно быть широким образом всеохватывающим для безработных, рассказывать об Арвуте, взаимной связи. Есть каббалистические источники, не упоминая их, не стесняясь. Еще раз я спрашиваю вас.
А может и даже и скрывать, что это исходит от каббалы? Может быть и скрывать? Мы и так тоже делаем. Когда мы сейчас готовим программу воспитания для 99% для широкой аудитории, мы не говорим о каббале. Мы говорим только об изменении в человеке относительно общества для того, чтобы прийти к равновесию в человеческом обществе, справедливому распределению, балансе с природой. Совершенно без науки каббала не упоминаются источники. Да.
Окей, так это как раз то, что я спрашиваю. Тот ли это посыл, как я, как человек, открытый этому материалу, должен и обязан дожидать свое впечатление по поводу этого предмета, даже если я ничего не понимаю, то, что мир новый, и связь между нами интегральная, глобальная.
Ты можешь говорить все, что угодно, только не от моего имени. Да, пришел парень, весь под впечатлением, много адреналина внутри. Здорово, но только не от моего имени, не от нашего имени. Хорошо? Конечно, кто угодно может говорить все, что вздумается. В рамках закона. Только пойми, что мы заинтересованы, чтобы только те, кто получили разрешение, могли бы говорить то, что мы подготавливаем. Есть программа обучения, как сейчас мы, то, что мы готовим воспитательную программу, и в этой сидит много людей, и такие, которых ты... В общем, не можешь... Ты не достигаешь уровня совершенно. Ребята, которые здесь 15 лет учатся, там то, что люди уже с исправлениями... В общем, то, в чем ты совершенно ничего не понимаешь. В общем, делай все, что хочешь, только... Без всякой связи с нами. Да.
У меня была встреча на работе с молодым парнем, который читал наш материал. Он говорил разные вещи. И то, что он сказал, что если вы хотите изменить природу человека, какой есть страх изменения. Вопрос, как можно доказать, как можно, что можно противопоставить этому страху. Можно измениться, конечно?
Конечно, это единственное... Претензия в том, что мы хотим изменить природу человека. Мы говорим, что человек растет с помощью нашего окружения. Окружение все-таки меняет человека и делает из него то, что мы видим. И он страдает, и все человечество страдает, потому что оно состоит из таких вот людей, которых испортили. Их испортили, их не воспитали, их не выстроили из них человека. Дали им какие-то знания, воспитание, образование, то есть образование, а не воспитание. А что необходимо? Нужно изменить? Конечно, нужно изменить человека, его отношение к окружению, чтобы все вошли в закон поручительства. Конечно. Ну так что? Мы из этого не делаем ничего нового. Человек и так с помощью общества принимает некую форму, просто форма нежелаемая. Потому что, и поэтому он страдает, и страдает все общество. Мы же хотим, чтобы он не страдал. Вот и все. Мы здесь не делаем ничего плохого, потому что вся методика, она открыта. Конечно, необходимо изменить человека. Мы достаточно меняли мир вокруг себя. Мы уже пришли к ситуации, когда все, он уже разрушен почти до основания. Мы все говорим, что находимся в в процессах, которые невозможно остановить. Ты хочешь продолжать? Тебе уже нечего больше испортить. Ты испорчен и уже испортил и природу, экологию, семью испортил, культуру испортил, финансовые системы испортил. Все. Что еще осталось? Этого недостаточно? Когда мы обращаемся к миру и говорим, что должно быть изменение в человеке, результат того неисправленности, то, что мы внесли в окружение, называется машбер, мультимашбер, мультикризис, извините. Полный тотальный кризис во всю глубину и во все стороны. Как можно изменить его? Это похоже на маленького ребенка, который разбил игрушку и, конечно, сам ее починить не может. То есть, что же это за претензия? А, вы хотите изменить человека? Конечно, мы хотим изменить человека. И объясняем, почему. И приводим все доказательства, как это сделать и почему это необходимо делать. То есть, он, по крайней мере, правильно, первый момент понял правильно.
Я спросил, как сделать так, чтобы не было страха. Можно изменить человека? Доказать можно.
Мы все время меняем людей. Мы просто... Есть страх изменить человека. Человек все время меняется окружением. Но это окружение, это и средства массовой информации, это и хулиганы на улице, это и ложь правительства, и все окружение, которое меня хочет эксплуатировать. И я все время меняюсь. Они меня меняют и становлюсь такие, как они. Что я выхожу в жизнь в 20-летнем, не готовленным, не испеченным этим окружением? Родители испорчены, сад испорчен, затем школа. Все это не окружение, которое меня меняет. И сейчас мы говорим, тоже изменения мы должны произвести. То есть изменения в человеке с помощью тех же самых средств. С помощью окружения. Только хорошего окружения. Мы не приходим, обращаемся к человеку, делаем ему какую-то операцию. Так вот, отверткой или плоскогубцами хотим подкрутить ему винтики. По-другому его перенастроить. Нет? Мы говорим только, что давайте изменим окружение, не человека, и тогда человек изменится с помощью окружения. А кто изменит окружение? Мы сами. Тот самый человек, который хочет измениться, он, именно он сам должен выстроить окружение, чтобы окружение изменило его. Здесь взаимная работа. Это не то, что мы приходим и что-то делаем. Нет, мы только объясняем методику. Методику. Но сама работа, она его, самого человека. Он сам меняет себя вместе с окружением. В одном общем механизме. Да.
У меня вопрос по поводу заботы о мире. Есть что-то в личных маленьких рассказах. Допустим, я читаю какой-то рассказ о ребенке, который ходил в школу, у него нет бутербродов, нет еды дома, нет денег. Что-то, что гораздо больше касается сердца, гораздо больше развивает заботу, чем я вижу, что Испания входит в долги и разные такие вещи. И мой вопрос... Конечно, мир так устроен. Из ближайших слоев к тебе и шире.
Вопрос, как можно развить в себе это чувствительность к заботе, заботе о мире?
Из видения. Нужно подумать, как видеть вещи. Из видения общей системы. И тогда ты видишь, что весь мир, по сути дела... Это твое кли. Это твоя внутренняя часть, которая только тебе кажется, что находится вне тебя. До того, как ты это видишь, ты не можешь думать о них, как о твоих близких. Что такое близкие или далекие? Это желание. Часть желаний ты ощущаешь, что они связаны с тобой, и ты зависишь от них, а часть желаний через разбиение оторвались от тебя и представляются себе внешними, до такой степени внешними, что они противоположны, до такой степени противоположны, что ты ненавидишь их, или ты хочешь использовать их, насколько плохо им, хорошо тебе. Это называется противоположность. Это кли, которая была одним и разбилась на две части. То, что осталось внутри, ты к этому относишься, что это я, а то, что остается снаружи из разбиения, ты относишься к ним, к этому как к ним. И, соответственно, этому у тебя есть отношение. Пока ты не увидишь, что это все одно кли, наверняка ты не сможешь относиться к ним иначе. Мы не говорим, что начнешь сейчас силой, а ты говоришь прежде всего о нас или о 99%?
Себе, как развить заботу о мире.
В нас это через группу. Группа обязана дать нам заботу. Это первое. В нас это через то, что мы учимся и вместе. И от этого все-таки постепенно приходит понимание, что система общая и единая. Когда мы действуем, работаем в группе, все-таки приходит нам окружающий свет. Это приходит постепенно, но тебе не говорят, чтобы ты сделал какие-то действия, которые выше твоих возможностей, нет? Да?
То, что касается окружения детей.
Что?
У меня есть дети. И я верю в наш путь. Я хочу передать им максимально, насколько естественно, правильный взгляд на жизнь. У нас в группах, я, например, из Хедеры, есть по воскресеньям мероприятия для детей, затем они возвращаются в школы и встречаются со всей другой реальностью. Как правило, в школе их учат чему-то одному, они возвращаются в группы и по воскресеньям или в другие дни видят другое совсем. Это дошло до ситуация, что, например, моя дочь сказала, я не вижу ни одного человека с точкой в сердце в своей школе. Я хочу рамки для своих детей. Я вижу, как все дети ускользают у меня из-под рук по мере роста. У нас нет чего-то типа малама, что могло бы дать что-то, какую-то добавку к воспитанию. С утра они, например, идут в какие-то кибуцы, потом находятся у нас несколько часов. Мы говорим о распространении для всего мира. А моя собственная семья, самая, ну, мне близкие, наше поколение, хотелось бы передать и им. Как мы можем эти рамки сделать?
У меня нет решения. Попробуйте сделать то, что возможно. Мы находимся в начале последнего поколения. Это первое поколение исправления. А исправление от осознания зла, от выяснения. Начинается так. Бар-Салам вообще пишет. Он пишет в статье «Решение» или «Последнее поколение». Он говорит, что должно пройти три поколения, да? Последнее поколение, он говорит. Три поколения, пока понятие отдача, любовь к ближнему воспримется в человеческом обществе. Только пойми, где мы находимся. Это исторический процесс. Нужно рассматривать его свыше, не так маленькими скачками, как малые дети. И увидеть, что можно сделать в правильное время. У меня нет решения, просто нет, я не знаю, что делать. Ты спрашиваешь правильно. Я понимаю и твою боль, и твою заботу. Я не знаю, что сказать. Нет пока еще рамок, которые можно было построить с легкостью, и у нас недостаточно еще средств, и учителей, и воспитателей. Это надо делать. Я думаю, что вы, как родители, должны пройти все курс и начинать воспитывать детей больше дома, и строить, по крайней мере, какие-то маленькие такие группы там, где вы живете. Или в виртуальной сети. Но у меня нет решения. Я еще раз говорю тоже. Я не могу управлять действиями реализации. То, что я делаю, я даю вам инструменты, знания. Но реализовывать его... И не спрашивай, особенно других. Мы источник знания, источник методики. И каждый, где бы он ни находился в мире, должен думать, как ее реализовывать. Потому что... Но Каббала — это только практика, только на месте. Да, Гилад.
Ну, во-первых, с нами находится сейчас и из Медины много хаверим. Они участвуют с нами все время. Как раз хотел поделиться происходящим. Все, что касается твоего вопроса. Курс воспитателей сейчас заканчивается. Где-то порядка 70 человек со всего Израиля. Курс заканчивается. Его цель — это начало воспитания всем живущим здесь или по всему миру. Весь курс выставлен в Сиватова. Все и воспитатели, инструкторы, и родители могут заходить туда. Там есть все уроки вместе с примерами, объяснениями, упражнениями. И идея, на самом деле, передать методику кому угодно. Мы только как воспитательная организация. Всем, кто угодно, или в Хедере, или в другом месте, кто хочет реализовать у себя на месте, может организовать учебные группы, может взять эти инструменты и реализовать, исходя из заботы о своих детях. То есть все находится в интернете, это во-первых. Во-вторых, у вас в Хедере есть люди, есть Лемор, там есть еще те, кого мы знаем. Возьмите, берите это все и используйте. Не от нашего имени. Если бы, послушай меня, если бы я был отцом, жил бы в Хедере, я бы хотел, чтобы мой ребенок получил максимальное. Я бы взял это вопрос. Это все понятно. У нас есть и инструкторы, и те, кто ходят на эти курсы. В Маламе все чудесно. Но дети находятся между тем, что они учатся у нас, а потом идут в школу. И получается, что я беру сам своих детей и хочу причинить им как можно меньше вреда с этой дуальности, под которую мы их подставляем. Так я об этом и спрашиваю.
Если у тебя есть решение, пожалуйста.
Мы по этой причине решили, что мы посылаем своих детей в религиозные школы, потому что там эта система менее испорчена, чем другая система образования. По крайней мере, это как мы понимаем. В Хедере, не знаю, есть демократические школы, есть еще, может быть, какие-то. Но мы смотрим, следим за тем, что происходит. И религиозные школы — это тоже не идеальные. Но, по крайней мере, лучшее из всего, что есть. Кроме того, мы берем пример у Рава, который точно так же поступал со своими детьми. Но сегодня создавать школы полностью, это то, о чем мы сами, мы даже не мечтаем. Это невозможно в наших условиях. Воспитание после обеда. Очень хорошо, если мы сможем себе позволить воспитывать детей после обеда, после школы, вместе со школой, чтобы уменьшить влияние школы, но не больше, чем это.
Это такое промежуточное время, да.
Рав, я тоже чувствую то, что сказал Хаверес Хедеры. Я хочу связать свою жизнь как можно больше с тем, что я изучаю. И больше, чем те 3 часа утреннего урока, которые есть. И эта потребность растет и растет. Я знаю, что если бы я хотел, я бы хотел, чтобы и мои соседи были бы с теми же идеями, и дети. В общем, все окружение мое состояло бы из наших хаверим. И мне кажется, что это все связано с тем, о чем говорилось. Как мы можем прийти к этому как можно скорее?
Исправь мир. Сделай так, чтобы все так захотели. Воспитание такое, рамки такие. Тебе ничего не поможет. Так может сказать все наши товарищи, которые живут в разных местах. Ты знаешь, где нас сейчас слушают? От Японии вокруг земного шара. Ну.
Ну, а в Израиле здесь...
И в Израиле тоже. Ты не можешь собрать всех в один кибуц. А на завтра у тебя выйдет еще несколько людей, которые будут вне этого кибуца, и с ними что-то будешь делать. Нет такого. Правильно, чтобы Расулам говорит, что он пишет там, да, в последнем поколении, что мы должны сделать какой-то пример, как живут в коммуне, согласно новым законам, но нет такой возможности, что можешь сделать. Нет такой возможности, видимо, все еще не наступило это время. А может быть, он сказал так, а на самом деле мир изменился. И будет по-другому, хотя я полагаюсь на него, да?
В том районе, где я живу, небольшое поселение. Верно, вы говорите, невозможно, как бы, вместе с тем, что снаружи, как-то управлять на них. Но какие-то промежуточные состояния, что можно было бы сделать?
Я не знаю, но я думаю, что город такой, как Петах-Тиква, или район Петах-Тиква. Тут можно организовать школу. Как и демократическая там школа, или такие. Можно организовать школу, и там будут все классы. И для мальчиков, и для девочек, или вместе. Не вхожу сейчас в подробности, чтобы эта школа была одна на весь район. Тогда нет проблемы. Можно собрать детей в эту школу. Родители сделают усилия, или будут платить за автобус, или сами будут привозить детей в эту школу. Можно, но если ты говоришь кибуц, машав, там так, то немножко. Может быть, тоже какой-нибудь класс, но для всех возрастов это не знаю как. А кроме этого, не спрашивайте меня, я не знаю. Я еще раз, как я сказал до этого, я уточняю методику, опускаю ее согласно времени для возможности использования. Ну все, у меня нет сейчас инструментов сделать тебе, организовать школы и такие всякие вещи. Это не ко мне.
Ну, например, если мы хотим приблизиться, как можно было бы это сделать, чтобы не нанести вред?
Сделайте. И Бальсалам тоже пишет в последнем поколении об этом, что невозможно начать организовывать эти вещи вместе, начинать жить вместе и организовывать новую систему, прежде чем люди будут исправлены. Пока 2/3, мне кажется, он пишет там, пока 2/3 этих людей не будет исправлено. До этого времени нет. Это, прежде всего, как он пишет, это так. А потом ты можешь понять или не понять. Да?
Как можно? Как Иссод может повлиять на массы?
Иссод, имеется в виду сфера Иссод? Сфера Иссод, она воздействует на общество в целом, потому что мы находимся в контакте между Исодом и Малхут. Мы раскрываем путь к свету для всего общества. Все общество Шхина — это на самом деле весь мир, все желания. А тот, кто передает свет этим желаниям, это мы. Потому что мы, прежде всего, должны взять эти желания от всех, перевернуть их у себя на отдачу. Как бина, которая получает желания от Малхут и превращает их в включение бину, превращая их ради отдачи в своем зад. Получать свыше свет в общих килим между нами и обществом, а потом передать от этого обществу. Мы выполняем всю эту работу. Это работа Исраэля. Работа коэнов называется.
Чтобы сделать это как положено, нужно было бы перевернуть весь мир или закрыть в закрытые рамки, чтобы можно было с ними что-то сделать?
Нет, невозможно перевести их в более закрытую коммуну, потому что они все еще не исправлены. Собрание грешников плохо им и плохо миру. А только лишь в той мере, в которой люди способны исправить в своих отношениях, ты можешь их собирать постепенно. Да?
Я бы хотел спросить параллельно вопроса Ора. В интернете есть сотни и даже тысячи учеников, которые учатся по 15 лет, хотят распространять.
Только не от моего имени. Вы можете делать все, что вы хотите. Если кому-то закрываю рот, нет. Я знаю, что вы там делаете. Нет, я только прошу, и не от моего имени.
Но это немножко проблема.
Что ж, некоторая проблема? Ты от меня слышал, что я делаю что-то не по источнику, объясняю тебе обычно то, что объясняется в источнике. Если я говорю устно что-то, то я опираюсь на то, что ты уже знаешь источник. И сидит тут, скажем, Яниф Си, который всегда готов привести нам все доказательства источников. Я не хочу говорить от себя. И ты можешь проконтролировать меня, правильно ли я говорю согласно Бааля Суламу. Не согласно моему разуму, не согласно твоему разуму, или того, или другого. У меня мерило это Бааля Сулам. Точка. Ты хочешь учить Бааля Сулама, я тебе могу объяснить. И все. Если ты спросишь меня, как кто-то другой обучает, скажем, там, Рав Кук или кто-нибудь другой каббалист, я не знаю. Я могу сказать тебе, не знаю. Я учу и преподаю только методику Бааля Сулама, и все. Почему? Это, я думаю, что включает в себя все, это уже другое. Это мое мнение. Но я всегда говорю из того, как я понимаю его. Вот так. Да.
Понятно. Но не распространяют Кабалу, а распространяют Аравут по тем материалам, которые есть. И движение Аравут, оно связано с движением Кабалалям, и это невозможно скрыть.
Это проблема. Можешь ли ты выступать в кружке людей? Я рад слышать, что у вас есть такие возможности, у вас есть побуждения, но я говорю, что вам не хватает подготовки в таком случае. Чтобы вы могли распространять, может быть, вы распространяете не очень правильно. Желательно все-таки, когда ты говоришь с ними, дать им после этого, может быть, брошюрку. Чтобы они потом увидели, правильно или неправильно тебя поняли и так далее. И ты был бы более уверен, что ты не портишь. Только пойми, если ты портишь людей, если ты даешь ему нехорошее знание, он обычно забывает, но в любом случае это возвращается к тебе, как бумеранг, просто и ты тоже получаешь от этого вред. И мы все еще не понимаем методику. Только Мартикуни ты можешь быть уверен, в частном Мартикуни. В общем, это никто там не находится. Но в частном Мартикуни только ты можешь быть уверен, что ты не делаешь ошибок. Я тоже не уверен. Я тоже не нахожусь все еще в этом. Но каким-то образом, немножко как-то, немножко ответственности. Теперь мы действительно вместе должны подумать, и он, Ор, и ты, есть еще люди. Надо подумать, как мы в таком случае поднимаем вас до того уровня, чтобы вы были немножко более Готовы? Да.
Я согласен со всем этим. Было бы хорошо, если была такая подготовка. И сейчас сотни человек находятся на связи в Фейсбуке, например.
Продолжайте, но будьте все-таки вместе с этим в желании, в страхе, в устремлении учиться, что надо делать, как это выполнять. Вещи как можно более правильные, до какой высоты? Смотрим, мы находимся на промежуточном этапе, всегда есть проблемы и балаган такой, понятно. Но подход должен быть все-таки осторожный. Ты все-таки должен знать, что ты несовершенен.
У меня вопросы, которые я сомневаюсь спросить, задать ли их.
Жень, пока что продолжим с вопросами. Да, Ханох.
Это тема распространения в интернете или в домашних кружках. Есть люди, которые управляют этим в интернете. Есть и курсы, которые мы проводим. В каждой группе сейчас есть ответственные за распространение в интернете. И что происходит сегодня, что много людей, они как бы пренебрегают этой темой. И мы хотели бы объяснить более четко, как распространять в интернете и что распространять. Нужно понять четко, что есть методика. Тем, что мы связаны с людьми через интернет, возлагает нас еще больше ответственности, очень остерегаться, что именно мы распространяем. Поэтому еще раз, все, кто хочет пройти курсы в интернете, пожалуйста, если те, кто хочет распространять в домашних кружках, пожалуйста. Нужно пройти рамки, где получите все разъяснения, что можно говорить. И там же вам могут сказать, что, может быть, вы не способны. То есть пройти все официальные каналы.
Да, Гилад.
Я бы хотел добавить к тому, что сказал Ханох. Через 3 недели... начнется процесс, откроется курс для тех, кто проводит домашние кружки. Все, кто может участвовать, или те, кто прошли курс воспитания, или лидерский курс. Это будет курс из 5 встреч, формата домашних встреч, как проводить встречи, как отвечать на вопросы, как не путаться, где можно этого избежать. Все, кто смогут пройти этот курс, то смогут проводить такие встречи, потому что есть потребность в этом. И тогда человек сможет получить как бы разрешение, что, пожалуйста, проводи. Нужно просто пройти официально этот курс.
Ну да.
А с одной стороны, вы говорите, что согласно тому, как пишет Байшлан, в последнем поколении миру понадобится приблизительно 2-3 поколения.
Доберли Эли.
Говори к Эли. Эли.
Вы говорите, ссылаясь на Байшлану, что миру понадобится приблизительно 2-3 поколения для того, чтобы И в Израиле это чувствуется меньше, чем в других странах. Там страшные заголовки один за другим. Вопрос в том, если с такой скоростью развития событий, вы действительно оставляете миру шанс на такое постепенное взросление, стабильное, То есть реально ли мы, если таким образом смотреть на вещи, то через 5 лет просто ничего будет кушать половину населения земного шара. И то 5 лет это, по-моему, я тоже, наверное, нереально. Можете откровенно сказать, как вы думаете, если реально смотреть на вещи, как будут развиваться события и к чему нам себя
готовить?
Я не предсказываю будущее. У нас это не принято вообще. Вот так. Говорить, я надеюсь, что с помощью нашей серьезной работы в распространении мир в ближайшее время получит, примет этот подход постепенно. Все-таки мы видим с того момента, как мы обратились в Организацию Объединенных Наций, и до сегодня они не оставляют нас. Каждый день, можно сказать, каждую неделю, скажем, мы посылаем бумаги, посылаем обратно еще больше ответов, еще больше бумаг, еще больше ответов. От них ответы, то есть вопросы к нам. Даже сейчас хотят там комиссию создать особую, потому что видят, насколько наш подход революционен, положителен. И, может быть, все-таки мы только ждем комплекта документов наших. Мы, конечно, обратимся к главам государств. У нас уже есть кому обратиться. Есть специфические люди в государстве, в каждом правительстве, которые как бы ждут этого обращения нашего. У нас есть к кому обратиться напрямую. Это мы делаем. Теперь то, что Бааль Сулам говорит, необходимо три полных поколения. Ну-ка, прочитай то, что он там говорит в последнем поколении. 20-30 пункт.
Написано в статьях, в трудах Бааль Сулама на странице 860. Он говорит, что идея должна пройти подготовку не менее чем в три поколения, пока не придет к полному согласию. И все эти попытки должны пройти в мире, пока не дойдут до своего края. И невозможно прийти к другому способу, к полной готовке этих идей, как только путем кабалы.
То, что пройдут несколько поколений до исправления мира, мы уже с вами находимся в таком поколении. Но мир пока начнет получать эти исправления. Я надеюсь, что это произойдет в нашем поколении. То есть мы начнем внедрять это в мир. Ты говоришь, что мир не будет ждать трех поколений. В тот момент, даже сейчас, уже сейчас есть большое облегчение. Если бы мы не воздействовали через внутреннюю систему на мир, было бы гораздо хуже. Мир был бы в гораздо худшем состоянии. Ты говоришь, почему это в Израиле лучше? Это понятно, почему. Тоже потому, что здесь действуем мы. Вы не понимаете, ну, зачем? Но на мир, в момент, когда мир начнет получать даже небольшие изменения в соответствии с природой, только в направлении того, что изменит свое направление с разрушения на то, чтобы прийти к равновесию, гармонии. Только маленькое намерение, чтобы было у меня такое направление. Уже есть приостановка во всем этом скатывании, разрушении. Уже есть улучшение во всем мире. Уже начинают чувствовать, насколько природа начинает балансировать себя на самых разных уровнях, во всех уровнях. Не только на говорящем уровне, но и на уровне неживом, растительном и животном. Вдруг ты видишь, действительно, все, что пропадало в последнее время, вдруг как бы начинает оживать. О, мы думали, вот это пропало, нашли, они еще живы. Вот так ты думаешь. А это не то, что они до сих пор живы, просто восстановились, это называется.
Но это не должно привести людей к ощущению, что все в порядке?
Просят повторить вопрос.
Я спросил. Изменения должны быть. Но не должно привести к ощущению, что все в порядке, что все установилось.
Слышите, да? Как люди не впадут в испорченность, когда есть уже небольшое исправление? Вот в чем вопрос. Если я нахожусь под воздействием моего желания получать и действую один, произвел более лучшее действие, выиграл с помощью этого, мое эго сейчас выросло, я впал в эгоизм. Сейчас я могу сделать что-то плохое. Пока это плохое действие не приведет меня в плохое состояние, я делаю что-то хорошее, выигрываю, опять могу упасть в плохое действие. Здесь мы делаем работу в двух системах. Внутренняя система человека и внешняя система общества. И в обществе нету подъемов и падений. Общество накапливает, как накопитель, как усилитель даже. Там накапливаются все наши действия, и даже если люди впадают в зло, общество удерживает их, поддерживает их, и они не могут уже путь изменить. Вот это называется воспитание через общество. Это то, чего мы никогда не ощущали. Мы в этом никогда не были. Но если это выстраивают, то направление одностороннее, и всегда человек может восстановиться. Он встает, восстанавливается из падения и продолжает правильно. Общество, окружение обязывает. Ну, если так, продолжаем урок. Да.
Я видел статью на 10-м канале о воспитании, которое очень похоже на то, о котором мы говорим. И по вопросам воспитания Израиль на 49-м месте. Финляндия по технологическим показателям на первом месте, там, с их Nokia и так далее. Говорится о том, что учителя должны получать как минимум вторую степень, прежде чем начинать преподавание. Кто-то там рассказывал, что отец его врач, но он идет и учится, получает профессию строителя. Вопрос, почему весь мир это не принимает, и почему мы не принимаем это до всего мира, если это похоже. Тот, кто разработал методику в Финляндии, он учился здесь, в Израиле. Вот такая была передача.
Ты знаком с финнами?
Нет, я не знаю финнов, но я видел эту передачу.
Послушай. Мы не можем брать пример такой или и переводить его миру, прежде всего. То, что там происходит, ты видишь, это не является вещью нормальной или характерной для этого мира. Это тип людей, которые постоянно дремлют. Они по характеру их такие, что могут это выдержать. И без войны, без всех прочих бед, которые здесь у нас есть, могут выстроить то, что хотят. О, народ особый, малый, нет там много людей. Хотя всякая разочарованность, он прав, из всей пустоты. Швеция первое место по самоубийствам. Ну, финны, допустим, на втором или третьем месте. Но это не все является таким розовым. И вообще, это не исправление. По своей природе они выстроили вот так. Небольшой такой кибуц. Скажи китайцам, спроси у них, что такое Финляндия. Они скажут, ну, это маленький кибуц. По их меркам это именно так. То есть сделать это можно. Там все гомогенно, единый народ. Кроме того, ты знаешь, откуда этот народ финны? Из Сибири, из России. Там, где они все такие, знаешь? Замороженные. И в характер такой остается. Поэтому особое сочетание характера народа из Сибири. Люди очень спокойные такие. Дай им только водку и ничего кроме этого, и сауну, а кроме этого ничего. И они такое государство выстроили, это понятно. С другой стороны, это Запад, это Восток. Так, это Запад, и, конечно, там есть что взять. Там есть чему завидовать на Западе. Кроме недостатка исправления. С маленьким желанием это вполне. То есть это не является примером. Это не пример. Мы говорим об испорченном мире, о большом эгоизме, о том, что он рушится, рушит себя и окружение. Там нечто иное.
Я задал свой вопрос. Являемся ли мы примером? Но вместе с тем... Почему мир не смотрит на Финляндию? Она заняла первое место в мире.
Потому что он знает, что так он не сможет.
А почему же на нас будут смотреть?
Они не будут смотреть, нас не будут. Но если установим такой пример на фоне нашего эгоизма вместе с нашей методикой, что это методика исправления. Ты берешь испорченный народ, так? И передаешь ему методику исправления. Когда у тебя есть общество, оно плохое, ему не важно ничто в жизни, даже не знаю, то, что на нее сваливает, оно может выдержать все, что угодно, то, что на нее свалилось. Но в этом обществе есть методика исправления. Они ее восприняли, хотят его реализовать против своего эгоизма, против своего естественного желания. Построили что-то хорошее. Это пример. Там у тебя нет испорченности, нет методики исправления. Чему они научатся? Если бы финны исправили себя и пришли к хорошей жизни, к самой лучшей, да. Европа бы сейчас смотрела на них. А что это? А что это? Давайте возьмем такой пример. Сейчас нечего брать. Это природа мира. Как ты смотришь на кошек, извиняюсь, я не хочу сравнивать с людьми, но я говорю, что они как бы не испорчены. У них характер такой. Или он тихонько убьет себя, сам покончит с собой. У нас бы средства массовой информации уже бы устроили тут буйство. Это нечто иное. Поэтому, если это не испорченность и не исправленность, нечему учиться, если я испорчен. Чему я у них научусь? Для меня это не пример. Я хочу разрушить весь мир, я хочу там сделать не знаю что. а он нет, он тихонько живет спокойно. Дай ему его уголок, и все. И они действительно устроились так, что их не трогает никто. Чем плохо? Это не так просто. Эти примеры мы не берем. Каждый понимает, что это не является примером. Мне для моего зла надо получить некое лекарство. У тебя есть или нет? Я вижу. Общество нехорошо. Человек нехорош. Мы уничтожаем друг друга. Мы плохи друг для друга. С этим каждый согласен. Это, кто не согласен, люди просто не хотят думать. Но очень легко человеку сказать, дать им эти слова. Мы портим себя, мы портим окружение, мы портим человечество. Посмотри, что творится в наших школах. Секс, наркотики и так далее. Посмотри, что творится в семьях. И, конечно, то же самое в правительстве, сплошной подкуп, то же самое с банками. А где же еще не делать, как не там? То есть все это начинается и заканчивается внутри человека. Теперь я тебя спрашиваю, у тебя лекарство есть или нет? Нужно лекарство. Принять таблетку, все, я стал хороший человек. У тебя такое есть или нет? Это ищут. Из этого сейчас, в конце концов, после кризиса, это еще не после, это как результат кризиса, будут искать, каким образом мы можем изменить человека, потому что он является источником всех проблем. Он разрушает земной шар настолько глупо это он делает, что уничтожает собственный дом. Проблема в лекарстве. У тебя есть или нет? Финляндия, у них нет лекарства. Они не являются больными. Ясно? Ну, так мы не выйдем. Да, Эля?
Чтобы поддержать то, что вы говорите, и в экономическом... С экономической точки зрения, можно было посмотреть на Скандинавию как, например, для всего мира. Но дело в том, что там иные люди. Мы не можем приложить их опыт здесь, в Израиле. Мы не можем принять их методику. Она просто не подходит нам здесь, другой народ. И известно, что в Израиле находятся самые буйные дети в мире, по всем исследованиям.
Поэтому здесь, если ты дашь методику исправления, ты понимаешь, скажем мы, по всем проверкам, самый ужасный, вдруг за год-два все меняется. Вот, есть чему научиться. Вот один финн хочет что-то сказать, нет, нет, ну пусть скажет. Он очень много лет жил в Финляндии.
И я написал большую статью о финском воспитании, она есть у нас в газете. Я хочу сказать о примере, который, на мой взгляд, мы очень хорошо можем на себя попробовать при
правительстве.
Есть такой пример, которым воспитывается еще с детского сада или для курсов для иммигрантов. Ночь, маленький городок, почему... Фин стоит на красный свет, машин нет, прошу прохожих.
Есть дугма, что мы מתחנכים במגיל 0, נגיד עיירה קטנה, לילה, רמזור אדום, ופין יוצר ברמזור למרות שאין אף אחד בסביבה שמסוגל לראות אותו, לזהות אותו, לעצור אותו, משהו כזה.
אפילו מצלמים.
Даже камеры нет.
Никого нет. Там дается американская система. Потому что камера. Потому что может вылететь машина. Потому что ты так воспитан.
И как это мехунах?
Или потому что ты хочешь показать пример
воспитания.
Для тем детям, которые сидят на заднем
сиденье.
Даже если нет никого.
Вот такая внутренняя ответственность. Где бы ты ни был, в какой деревне, ночь, какая разница?
Ты стоишь на красный свет,
потому что хочешь воспитать окружение.
איפה שאתה לא תהיה, באיזה כפר שלא תהיה, איפה שאתה לא תהיה בפנים, ויושב בפנים איזה כזה אחריות פנימי, לתת דוגמה.
Идея в том, что если я стою на красный свет, значит и другие, которые, может быть, меня могут увидеть, может быть, будут стоять на
красный свет. Но я думаю, что им они עוצר באדום, אז גם כל אלה שאולי יכולים לראות אותי, גם אם לא רואים אותי, אבל אולי יכול להיות שמישהו יראה, גם הם יעצרו.
И это не финская, это, кстати, шведская модель, но она уже и не шведская.
זה לא פיני, זה שוודי, אבל...
Короче, или желание получать маленькое, или уже исправлено. Это характерно. Хорошо, нормально. Я не... Очень хорошо. Я помню, я приехал к моему брату в Канаду в первый раз. В 80-е годы, не помню точно когда. Ну как ездят на улицах, здесь невозможно заснуть. Он просто говорит, я сейчас тебе покажу пример. Он взял газету на перекрестке и стал читать. Прошли два перекрестка, за ним стоят две машины, уже два раза сменился светофор, никто, 20 машин стоят, никто не гудит, не возмущается, ничего. В Израиле его давно бы убили, подтолкнули бы его, вытолкнули. Ты не можешь сравнивать между разными государствами. Но если все согласны, что испорченность была, дефект есть. По статистике, а сейчас вдруг расцвет, все приходят учиться, все придут учиться, учатся все это явление. Хорошо. Что?
Одна из вещей, которую я слышу от людей, которые слушают наши объяснения о воздействии окружения, это две вещи. Первое, это то, что человек, он не кукла. И то, что говорят ему, что он кукла, потому что он находится под воздействием окружения, это им кажется как пренебрежение человеком.
Но об этом надо говорить более деликатно. Мы говорим, как врачи, давай отрежем ему ногу, давай, надо помягче. А потом, когда больному или родственникам говорят иначе, более мягким образом. То, что мы выясняем здесь, как профессионалы, и то, как ты это даешь человеку в первый раз, когда он пока не готов, это разные вещи. И даже когда я говорю с людьми, я говорю, как с тобой.
Вторая вещь, которую говорят, это прежде всего человек может выбрать, под чьим воздействием находиться. Хочу ли я смотреть программу «Большой брат» или выпуск новостей.
А как ты выбираешь? Из чего ты выбираешь?
Из того, что мне показывают.
Но почему ты выбираешь одно, другое или третье? Из определенной точки ты выбираешь, так? Откуда идет эта точка?
Это мое решение. Это мой выбор.
Откуда? Из воспитания предваряющего. А кто воздействовал на предыдущее воспитание, предыдущее окружение? Пока ты не дойдешь до отца и матери, которые с тобой начали играть в нулевом возрасте и постепенно тебя воспитывать, ты увидишь все время окружение, окружение, окружение. Вот так ты развиваешься, и вот так ты все время выбираешь, выбираешь, выбираешь. Выясняешь для себя, что такое хорошо, что такое плохо и так далее. Ты не можешь посреди жизни взять и сказать, я сейчас свободен. Или идем в ресторан, или в кинотеатр, или гулять, я свободен. Нет. У тебя внутри полно знаний, предварительной информации, оценок, и по всему этому ты выбираешь. Как ты можешь сейчас посреди жизни сказать, проверь свою жизнь всю, и увидишь, что то, что ты сейчас выбираешь, и проверь предыдущие воздействия окружения на тебя.
И второе, когда я уже нахожусь под воздействием какого-то окружения, я тоже могу выбирать, что из воздействия я выбираю, а что нет.
Ты повторяешь свой пример. Ты никогда не выбираешь. Никогда. Всегда ты находишься под воздействием окружения, оно сильнее. И все.
То есть, если я сейчас смотрю программу «Большой брат», и я вижу там что-то, что полностью противоречит моему предыдущему воспитанию, то это сейчас... Я сейчас могу выбрать... Допустим, если это для меня плохой пример, то я не выбираю это.
Ты никогда не выбираешь. Ты всегда действуешь под воздействием окружения, и это единственный выбор. Ты сейчас можешь еще раз сказать, так как же я выберу окружение самое лучшее? Но это то же самое. Ты на меня смотришь, как будто я говорю непонятно.
Вы продвинулись вперед, но мы еще не выяснили то, что я спрашивал до того.
Верно.
Скажем, сейчас я смотрю какие-то передачи по телевизору, и я вижу, что они плохие. Значит, я не нахожусь под их влиянием.
Послушай, давай это сделаем покороче. Человек никогда не выбирает. Я никогда не принимаю решения. Я никогда не принимаю решения. Я всегда нахожусь в таком виде, что во мне приготовлены ценности. Эти ценности, которые уже во мне готовы. Это лучше этого, это хуже этого, это так, а это эдак. Все это от предыдущих воздействий на меня. На меня воздействовали, жужжали со всех сторон и выстроили во мне некую сеть ценностей, систему приоритетов. И в этой сети я, как, скажем, некий электронный глаз, у которого есть множество диодов таких, которые не то чтобы они улавливали визуально, они во мне создали эти потенциалы в этой сети. И я вижу, это больше, это хуже, это больше, это меньше. И я в себе выстраиваю из того, что во мне есть множество, так, вот эта область, вот в этой области, в которой есть множество глаз таких. И у каждого такого глаза сзади к нему подходит определенная чувствительность. Я в соответствии с этими уровнями чувствительности, которые во мне запрограммировали заранее, во мне создали все это, так меня настроили. В соответствии с этой чувствительностью я выстраиваю картину мира. У меня нет, у мира нет никакой картины. Я выстраиваю эту картину. Здесь высший свет. То есть я никогда не выбираю, не формирую картину. Теперь ты говоришь, передо мной есть каналы телевидения, есть передо мной 100 каналов телевидения. Что я выбираю? Я не выбираю. Даже когда я переключаю с одного на другой все, я всегда выбираю в соответствии с тем, что во мне уже находится. Я нахожусь в подобии свойств с неким каналом, потому что во мне вот так, в соответствии с временем, в соответствии с тем, насколько мне это приятно, с настроением, если все эти вещи в совокупности мы примем, это предыдущая подготовка. Она идет от факторов не моих. Это факторы, как мы изучаем. Природа, основа маца, окружение, природа становится, привычка становится второй натурой и так далее. Ты помнишь? В этом я не выбираю. Сейчас ничего. А что я могу сделать? Как я могу в следующий раз подойти к этим, к этой сотне каналов и все-таки выбрать канал Discovery. 66-й подсказывает. Выбрать 66-й канал в следующий раз. Как я это делаю? Я сейчас должен выбрать окружение, чтобы оно промыло мне мозги, что 66-й канал — это на 1000 ступеней выше всех. Но как я выбираю? Все-таки ты говоришь, ага, ты выбираешь, как ты сейчас к ним идешь. Я не иду к ним. Не поможет мне ничего. Мне нужна точка в сердце, которая вдруг увлечет меня туда. Это внешний фактор. Во мне зажигают эту точку. Мне нужен фактор окружения. Бней-барух имеется. Тогда они воздействуют на меня. Тогда я выбираю окружение 66-го канала. Канал 66. Никогда это не может быть изнутри человек. Так где же тут выбор, если так? Как мы? Мы в чем-то выбирали? Никогда нет. С того времени, как тебя уже приводят в окружение, ты находишься здесь, ты можешь укрепиться. усилиться. Можешь укрепить общество, усилить с помощью своего эго, что ты находишься с одной стороны, а сила воздействия окружения на тебя с другой стороны, потому что ты находишься между двух сил. Тогда ты можешь начать выбирать, приблизиться к ним или отдалиться от них. Этим ты воздействуешь на свое формирование. Имеется ли окружение у всех этих 99%? Нет никакого выбора. Есть ли выбор у этих 99%? Нет никакого выбора у них. Кто выбирает? Мы. Мы, Гальгаль Таинаем, выбираем для Ахапы, зажигаем их, как зажгли нас с точкой в сердце. Мы зажигаем их снаружи. Это же это Ахап. Мы должны вот так делать. То есть ты выбираешь, ты даешь им окружение, даешь им все. У них нет никакого выбора. Их единственный выбор — укрепиться, как и у тебя. Как и у тебя. Только у тебя работа в трех линиях, а у них в двух. А какая работа, как написано, подталкивать тебя вперед, давать тебе проблемы, сложности со своего уровня, то есть из этого мира. Они тебе дадут страх перед неким ураганом, а ты почувствуешь этот страх от урагана, что есть изъян в системе между Зарампином и Малхут в мире Ацелут, какой-то особый изъян. И там ты сделаешь исправление и передашь им воздействие. Они укрепятся с помощью этого. И тогда вся Малхут сбалансируется, придет в баланс, в гармонию. И ураган, то есть некое уравновешивание с помощью внешней силы, он прекратится, нейтрализуется. Нейтрализуется под воздействием внутреннего равновесия. Так оно срабатывает. В конце концов, это единая система. Выбор только в окружении более хорошем, в укреплении. Ты относительно своего общества, они относительно нас. Вот это называется «Народы мира приводят Исраиль на своих плечах в храм». Непредставимо. Не может быть, чтобы я сидел и я выбирал. Это ошибка, как есть у нас ошибка, что я могу крикнуть и покричать и получить то, что я хочу. Никогда нет. Нет такой системы, которая вот так бы работала. Я покричу и получу? Нет. Только через окружение. И там я получу. Насколько я включился туда, там я получу. Это называется молитва многих. Ты видишь важность молитвы многих. У нас есть проблема сформировать себя правильно относительно единой силы, действующей в мире, которой мы не умеем правильно пользоваться. Как требовать, просить внутри окружения. Как просить эти верные вещи под воздействием окружения на нас. Все внутри окружения, внутри многих.
Связь наша с ними. То, что вы сказали, что надо зажечь их. Зажечь их.
Как нас зажгла точка в сердце, она нас приводит в место, в то место, где я учусь, нахожу там интернет, в Небару, неважно как. Ты нашел группу Ашдода, или тогда группе в Ашдоде не было? Да. В Ашдоде ты нашел. Из своего внутреннего желания. Из этого внутреннего желания оно является точкой сердца.
Но как происходит этот переход, переход к ним, их соединение с нами? Как оно произойдет?
У них есть хисарон, потребность на их уровне. Ты им даешь решение на их уровне. И тогда есть связь. Хотят присоединиться к тебе, чтобы от тебя получить некую подпитку. Некую мудрость, хохма. Тем, что ты даешь им мудрость, хохма, ты им рассказываешь, как я сейчас с Ораном. Не говорю о Кабале, не говорю ни о чем. И о поручительстве говорится образом очень легким, приятным, только для того, чтобы... на базисном уровне, то, что можно. Ты говоришь с людьми, которые ничего не хотят, только успокоиться, что все придет в порядок, упорядочится. Но когда ты это передаешь в связи с высшей системой, которая этим и занимается. Ты не обманываешь их, ты не врешь им, ты как врач. Врач приходит к тебе и говорит, надо принять таблетку. Ты принимаешь таблетку. То, что над этой таблеткой работали множество людей, пока ее изобрели, пока не проверили, как она работает. Действовала целая система. Ты этого не знаешь, он тебе дает лекарства и все. Точно так же мы. Но ты должен привести в действие высшую систему. Для того, чтобы произвести действие на уровне самом нижнем, они с тобой должны быть связаны, а ты должен быть связан с высшей силой. И не может быть, чтобы ты установил связь с высшей силой, если они не придут к тебе с требованием, что им плохо. Поэтому, когда сейчас мир начинает чувствовать бессилие, плохое состояние, это твой шанс установить связь с миром, потому что это твой шанс установить связь с высшей силой. Без этой связи с высшей силой тебе нечего делать. Ты не реализуешь себя. Прийти к высшей силе без хисарона из мира тебе не с чем прийти. Кому ты будешь отдавать? Кому ты передашь? Всем своим товарищам тебе нечего давать. Это маленькая сила единства только. Для чего вы объединились? Вопрос. Мы хотим быть Гальгальтейна. Для чего? Не будете Гальгальтейна. Для Гальгальтейна нет никакого права на существование, если не с намерением позаботиться об Ахапе. Ты понимаешь? Мы даже не можем организовать группу, если мы не распространяем. Группа пока еще не группа. Она существует, нечто такое. Только при условии, что ты говоришь, я хочу быть Гальгальтейнаем. А Гальгальтейнаем — это уже, если ты эти слова произнес, потому что у меня есть Ахап. Не может быть одно без другого. Это целое строение, 10, полная структура, 10 сферот. Если ты не строишь себя сегодня, мы были в подготовке. Сейчас, если ты начинаешь себя выстраивать с предприятием, с порядком в группах, с домами поручительства Арывут, это все потому, что нам надо заботиться о публике, о народе. Тогда вся система начинает выстраиваться правильно. И ты действительно сможешь прийти с требованием к Творцу. Только лишь. Так и только так. Да. Да, ты.
У меня есть ощущение, что каждый раз, когда я делаю зум на то, что происходит здесь, даже в этой комнате, то есть тут понятие выбора. Я чувствую, что даже в эти 3 часа, если посмотреть на это объективным образом, то это тоже, я тоже, меня кто-то приводит в действие, и там я не свободен. Так в чем же понятие усиления?
Относительно общества у тебя действует злое начало. Оно тебя подталкивает, отталкивает от них. Это с одной стороны. С другой стороны. Соответственно, этому есть сила, которая влечет тебя со стороны общества к ним. И две эти силы все время находятся в противодействии друг с другом. Твое злое начало отталкивает окружение. Зачем тебе с ними надо объединяться? Сила из окружения влечет тебя к ним. Что делать? Как ты можешь укрепиться? Ты можешь между этими двумя силами, быть в свободном выборе. Это называется средняя треть Тиферет. клепат нога. Ты выбираешь в действии материальном объединиться с ними против внутреннего действия, отдалиться от них. Поэтому это называется средняя линия, средняя треть тиферета. Я ненавижу, страдаю от них, не хочу их, отталкивает меня от них. Я не хочу видеть эти физиономии. Это верно. Я вот так чувствую себя внутри. И я сейчас не хочу с этим отождествлять себя. Верно, я такой. Но вместе с тем, я сейчас выстраиваю действия против этого. Вопреки тому, что я страдаю, пострадает мое эго. Вопреки тому, что я не хочу идти туда. Верно, что это тяжело моему телу. И так далее, и так далее. Вопреки всему этому, я действую во второй силе. Тем, что я действую в двух системах, не очень, да? Понятно. У меня есть две системы, на которые я могу положиться, работать над ними. Это одна система отталкивания, вторая система притягивания. Если я работаю в них обоих, ставлю одну над другой и хочу вот таким образом работать, тогда я этим выполняю то действие, которое называется «вера выше знания». И этим я выстраиваю среднюю линию, среднюю треть тиферета. Я этим раскрываю вдруг, попробуй это проделать, я этим вдруг раскрываю новое пространство, новое измерение, новую некую матрицу внутреннюю. Там я раскрываю внутреннее духовное пространство, которое не относится к моему эго и не относится к обществу. Оно мое. Я сделал усилие вот так сделать. Попробуй, и тогда потом спроси. Войдем немножко глубже.
Может быть, я умничаю, но все-таки. Скажем, если я завтра начну это делать... Вы мне сказали это сделать.
Я твой учитель. Ты сделай. Я говорю, ты делаешь все нормально. В чем проблема? А, то, что это выбор? Нет. Выбор в твоих руках все-таки. Ты должен это сделать. Выбор не в самом действии, когда я говорю. Выбор в том, что ты сейчас приобретаешь свое внутреннее пустое пространство, среднюю треть тиферета. Если ты все время будешь выстраивать среднюю треть тиферета, ты там раскроешь, в этой средней трети тиферета. Это называется Адам, человек. Это новая область, не относящаяся к Творцу. К Творцу относится к силе окружения. А к творению относишься ты. Две эти вещи воздействуют друг на друга таким образом, что ты здесь вообще ни при чем. Ты только сейчас, сочетая их обоих, начинаешь выстраивать третью область. Действительно раскрываешь пространство новое, которого не было, его не было. Ты всегда можешь сказать, ну, в конце концов, все идет свыше. Чего вы мне путаете голову? Выкручиваете меня тысячу раз, чтобы я запутался, откуда это идет. Но в конце концов, источник один. Нет, это не один источник. Приходят две силы разные. Во мне их две. Во мне они противоречат друг другу. Ты их можешь сочетать так, что между ними ты находишь третью. Это надо почувствовать. Да.
Как можно избежать отрицательного воздействия? Я, скажем, есть какое-то окружение, я не хочу их слушать, я хочу отключиться от них. Как это можно сделать?
Избежать с помощью окружения или отключиться.
Где тут выбор?
Нету здесь выбора. Выбор, если ты к чему-то тянешься нехорошему, к каким-то нехорошим вещам, то окружение должно быть силой, противодействующей этому. Но смотря что ты выбираешь. А как ты здесь сидишь? Тебя привели сюда? Нет, друзья.
Это воздействие окружения.
Творец приводит человека. Почитай, перечитай. Ну-ну.
Сам Творец кладет руку человека на правильный выбор, и выбор человека...
И говорит тебе, возьми это. Прочитай весь отрывок.
Творец сам кладет руку человека на правильный выбор, то есть тем, что дает ему ощущение покоя в материальной жизни, полной боли и страданий, и выбор человека только в понятии усиления. Усилиться в хорошем с помощью различных ухищрений.
Да, средства и ухищрения, они тоже идут от него? Нет. Еще раз я повторяю, поскольку окружение и человек — это две противоположных вещи. Он в своем эгоизме хочет все привлечь, а окружение не хочет дать, а взять. То есть две противоположных силы. Человек между ними строит свою самостоятельность. Где у нас есть? У Клипат Нога, это только в Бетшара Каванот, в книжке «Средняя треть Тиферет». А, сочетание свойств Рахамим и Дин. Следующая статья, давайте почитаем. Лучше всего, если мы в источниках находим. Попробуйте, я не могу вам объяснить, попробуйте. Вы не понимаете, что это новый мир. Ты раскрываешь духовное, пространство, которого прежде не было. Это как вот ты видишь мир, и вдруг у тебя есть еще нечто, не относящееся к этому миру, но как бы здесь находящееся. Как такое может быть? Некий объем, пузырь определенный, баллон. Ты раскрываешь это. Это вне трех измерений, вне пространства трехмерного. Надо это раскрыть, обнаружить.